уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня ненадолго, но все-таки Сергей Жигарев, председатель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс +7 925 888 88 948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот. Сергей Александрович, вы хоть и председатель комитета по экономической политике, вопросов к вам очень много, но самое главное, вы же догадываетесь какой?
Нет.
Не догадываетесь. Просто Владимир Жириновский сегодня назвал кандидатов, кого бы он предложил на пост главы Хабаровского края, и ваша фамилия среди них прозвучала. Вам как такая перспектива?
Я не буду комментировать этот вопрос, если честно.
А почему?
Это не очень корректно.
А почему?
Со стороны Владимира? Потому что это озвучил Владимир Вольфович, и я считаю, что это его право комментировать как руководителя фракции нашей партии, а не мое дело.
А вам-то, что партия прикажет, вы сделаете?
Ну, знаете, я в партию, то подчиняюсь в том числе и партийной дисциплине.
А, вот оно что. Хорошо, принято. А, смотрите, давайте тогда про правительство, которое выделило более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест. Распоряжение подписал Михаил Мишустин на днях. Пресс-служба Кабмина об этом говорила. И деньги, как говорят, позволят временно трудоустроить более 80 тысяч человек. Вопрос сразу же возникает. Сумма большая, но на временное трудоустройство. Почему не постоянное?
Ну, это то, что временная программа, и на самом деле сумма-то 4 миллиарда, может быть, она звучит как бы в пределах одного человека достаточно серьезно и солидно, но когда ты берешь 80 тысяч человек, все-таки это на 80 тысяч человек. И работа временная, где бы людей, которые потеряли работу, можно было временно трудоустроить, это на сельхозпредприятия, благоустройство, это возможность агитовать малые и средние предприятия, тех сотрудников, которые не получали зарплату и не получают сейчас в период пандемии. Вы знаете, что даже не все торговые центры открыты. В Москве, в Московской области, так. И в других регионах. Это все на усмотрение глав субъектов федерации. Поэтому большое количество людей, которые сегодня получают заработную плату, требуется материальная поддержка.
Еще возникает просто вопрос, да, эта история ненадолго. Вот 4 миллиарда рублей, 80 тысяч человек, чтобы трудоустроить. Это на полгода, это на год. То есть здесь можно о каких-то сроках говорить или нет?
Это до, так скажем, до ноября месяца, если понимать календарно.
До ноября. А дальше не что, больше. Куда эти люди потом
отправятся? А дальше, соответственно, у нас должна заработать общая программа, которую сегодня подготовило правительство, на 5 триллионов рублей по восстановлению российской экономики. Там уже более другие цифры и более масштабные мероприятия.
Более масштабные мероприятия. Хорошо. При этом еще президент накануне поручил скорректировать нацпроекты в течение 3 месяца. Якобы все это будет на будущее уже теперь. Сроки сдвигаются. Здесь и коронакризис, здесь и история с, соответственно, нефтяными ценами. Вот с вашей точки зрения все-таки, насколько это критично для того, чтобы нацпроекты откладывать с учетом того, что они считались драйвером как раз экономического развития страны?
Ну, еще вы забыли санкции упомянуть. Все-таки мы в таком треугольнике. Санкции, пандемия, падение цен на углеводороды. Да, безусловно. И все требуется корректировки, поскольку мы на 3 месяца остановили, по сути дела, всю экономику. Мы остановили стройки, мы остановили крупные промышленные предприятия, остановились. По сути дела, в стране работали только предприятия непрерывного цикла, либо которые были задействованы для борьбы с коронавирусом. Поэтому все это было остановлено, и все требует новой корректировки сроков.
Еще один локдаун страна переживет, как вы считаете?
Что еще один?
Еще один локдаун. Ту самую остановку экономики переживет страна?
Да, конечно, переживет. Люди переживут. Сложно, но переживут. Вообще хотелось бы без этих остановок и без этих, как бы, без этой лихорадки. Ну а куда нам деваться?
А вот возникает просто вопрос. Помните историю с нацпроектами, когда говорили, там, столько-то миллиардов сюда, столько-то миллиардов сюда. Потом счетная палата говорит, вы не успеваете, значит, расходовать средства. На следующее, там, полугодие госзакупки переносятся. И, с одной стороны, говорят, что вот эти вот суммы, предусмотренные по каждому нацпроекту, нужно, чтобы эти программы заработали. А с другой стороны, говорит, нет, давайте мы из какого-то нацпроекта заберем денег, перенаправим их куда-то, там, в резервный фонд, например, как в случае с нацпроектом «Культура». А где-то, говорят, мы вообще отложим. То есть в данном случае постоянно что-то мешает. И мы, получается, топчемся на одном месте?
Ну нет, не совсем так. Мы, поскольку действуем в рамках, все, что касается закупок, мы действуем в рамках 44-го ФЗ, мы постоянно упрощаем, у нас идет цифровизация, мы все больше и больше привлекаем представителей малого и средних предприятий в участие в этих конкурсах и торгах. И, по сути дела, сегодня у нас малый и средний бизнес практически на 5 триллионов рублей делает продукции и поставляет их государству в той или иной форме. Что касается корректировки нацпроектов, то здесь вопрос в аппаратных интригах, здесь вопрос в весе того или иного вице-премьера, как насколько он умеет доказать, что в конкретный период времени необходимо направить те или иные финансовые и материальные ресурсы именно на тот проект, который он курирует, и он наиболее важен для страны.
Но ведь для страны-то наиболее важны, как представляется, все нацпроекты вообще.
Но, тем не менее, деньги делят те, которые, в частности, есть сейчас.
То есть, кто пролоббирует, тот и получишь, что ли? Я правильно понимаю, или что?
Кто лучше работает, то и лучше старается, кто лучше к этому готов. Ведь у нас порой в чем встают национальные проекты, а мы под ними в первую очередь имеем в виду стройки медицинских центров, дорог, жилья и всего остального. Дело в том, что у нас порой опаздывает проектная и техническая документация. Порой начинают строить, не имея ни того, ни другого. Отсюда и рост стоимости строек. Начинаем строить, планируем построить за одну цифру, выходим в реальности на другую.
Так.
Порой строительные объекты построены, а проектной технической документации на них нету. Не учли то, те или иные коммуникации к ним подвести или дороги. Это вопрос бесхозяйственности, это вопрос плохой организации.
А чего же не хватает тогда? Помните, космодром Байконур при товарище Берии построили 1.5 года?
Не хватает мозгов и ответственности, и организации.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Возникает вопрос еще, кстати, Сергей Александрович, что показал коронавирус и вот этот коронакризис? Он показал потребность в цифровизации, конечно же. Плюс показали хороший рост как раз вот эти вот маркетплейсы, наверное, куда-то уйдут офлайн-магазины, а может быть, все-таки не уйдут. Вот здесь какие перспективы вы видите?
Вы знаете, я как раз большой сторонник цифры. Я и до коронавируса говорил, все, что касается у нас торговых центров, строительства офисных центров, что это, по сути дела, мы занимаемся прошлым. Будущее, конечно, это цифра. В Китае онлайн-торговля порядка 80%. В США уже приближается цифра к 70%. У нас на вход в коронавирус цифра была порядка 6-7%. Поэтому возможности для роста были колоссальные. И правильно совершенно сказали представители Яндекса в Татарстане на совещании с правительством о том, что, представляете, если бы коронавирус был бы 20 лет назад, как мы бы жили бы. Да, и, по сути дела, цифра сегодня вытащила всех. Поэтому рост онлайн-торговли колоссальный. Люди к этому привыкли, это достаточно удобно и комфортно. Вот, и это касается и продуктов питания, и одежды, и, вы знаете, мы разрешили лекарства сегодня продавать в интернете. Поэтому все больше и больше сфера торговли уходит в онлайн, плюс ко всему возможность работать на удаленке в офисе. Тоже очень комфортно. Не выезжаешь, не теряешь времени в пробках, не нужно снимать какие-то шикарные офисные площади, платить за их уборки, ремонты и все остальное. Снижает накладные расходы для компаний. Поэтому я считаю, независимо от ситуации с пандемией, но возможность сегодня цифры, которые дает и для бизнеса, и для торговли, они колоссальные и должны только развиваться.
Но вы говорите, цифра вытащила, но по сути-то она только торговлю вытащила. Что еще?
Торговлю она дала, вы знаете, я могу сказать, что федеральное министерство, ну вот Минпромторг 70% сотрудника перевел на удаленный как бы офис. И, по сути дела, это дает возможность, если они это будут правильно и грамотно применять в последующем, возможность сократить площади, которые занимает федеральное министерство, соответственно, платить за них меньше денег. Но если вы справлялись в период пандемии, когда вы 70% человек вывели на удаленку, ну, что вам мешает дальше эффективно так работать?
Сергей Александрович, а здесь есть другая сторона. С одной стороны, это выгодно, например, работодателю, да, он не платит аренды и так далее. Хотя в случае Минпромторга это бюджетная организация.
Абсолютно.
Вот. Но, с другой стороны, есть потребность тех же самых работников. Одно дело, они в офисе работают, а другое дело, они живут в котельниках в двухкомнатной квартире 40 квадратных метров, где у него жена беременная и двое детей маленьких. Как там сосредоточиться? Значит, нужно целиком и полностью это за собой что-то тащит. Перестройку градостроительной политики полностью, пересмотр, я имею в виду, запрос на низкоэтажное личное строительство. Нет разве?
Абсолютно с вами согласен. И послушайте, еще Медведев говорил о том, что при площадях нашей страны и при тех возможностях, и при тех лесах, что у нас есть, то давно мы должны не строить небоскребы, не тянуться в высоту. У нас не такие маленькие площади, а идти вширь. Конечно. Частное домохозяйство, возможность иметь приусадебную территорию, собственные огороды и все остальное. Но это замечательно, жить на природе, жить на воздухе, в своем доме, без соседей. И все это государство может себе позволить. Это большие те программы, которые надо закладывать, которые могли бы быть те самыми драйверами роста, по сути дела, над национальными проектами.
Строительство вы имеете в виду?
Жилье, строительство, что-то? Слушайте, любое строительное отрасль больше всех дает совокупных добавочных рабочих мест, чем какая-либо другая отрасль. После нее, по-моему, идет автомобилестроение. Поэтому строительство могло бы дать сопутствующих порядка 24-27 рабочих мест. Пожалуйста, стройте деревянные дома. Леса у нас есть, земля у нас есть. Решите таким образом жилищную политику. Дайте возможность. Сегодня есть техническая возможность. У нас страна, не как другая в мире, проложен так блестящий интернет по всей стране. Дайте возможность работать людям удаленно.
Где они будут, я не знаю, хорошо, люди ездят в Москву и используют Подмосковье в качестве жилья, а в Москве они все-таки работают. А где они будут, я не знаю, там хотя бы в 200 километрах от Москвы работать? Если будут там жить в деревянном доме. Все на удаленке, дауншифтинг, что ли?
Ну, во всяком случае, то, что касается федеральных услуг и многих компаний, я думаю, что это вполне возможно, которые занимаются сервисными функциями.
Сергей Александрович, как вы себе представляете депутатов Государственной Думы, которые живут день в 300 километрах от Москвы в деревянном доме и участвуют в онлайн-заседаниях там каких-то комитетов? Вы себе такое представляете?
В Государственной Думе, к сожалению, или к счастью, такого нету, но вот Московская областная дума все свои заседания проводила в режиме онлайн. И все встречи, все советы Думы региональные, заседания комитетов, и, по-моему, отфункционировали отлично. Поэтому
а может, не надо депутатов сюда выписывать-то? Помните, как раньше-то в Советском Союзе только на один, там, два съезда в год, а так у себя в городе и жили?
Мы говорим о том, что надо сегодня современные технические возможности использовать не только в бизнесе, но и в сфере предоставления государственных услуг и государственных полномочий.
Ага. 7373-948. Сергей Алексеевич, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да.
Вот вы упомянули закон 44 ФЗ. До этого, то есть закон о закупках. До этого были два других номера, но это давно было. Вот как вы оцениваете роль этих законов в развитии и поддержании коррупции и задержки времени начала производства тех же строительно-монтажных работ, о которых вы вспоминаете?
Понятно. Спасибо, Сергей Алексеевич.
Ну, на самом деле, закон о государственных закупках должен быть, и он должен быть прозрачный и понятный. Мы максимально переводим все в цифру, чтобы все закупки, которые проходили на муниципальном, региональном, федеральном уровне, соответственно, все были в интернете. Соответственно, проходили через специальные электронные цифровые площадки, которые в большей части являются государственными, что любой человек мог зайти, поучаствовать в этих закупках, посмотреть, за какие цены покупаются. Сегодня это все есть на экране твоего монитора. Поэтому мы упрощаем, как бы сокращаем сроки представления технической документации, упрощаем для тех поставщиков, которые уже участвовали и добросовестно выполнили свои обязательства. Постоянно над этим законом работа идет, и мы все его упрощаем, и доупрощали, что он уже стал 300 листов. То есть по нему надо в муниципальных организациях, по-моему, иметь отдельного специалиста, который в нем может разобраться. Тем не менее, эта работа идет, это тот самый законопроект, который в нашем комитете всегда находится в работе и доработке, всегда к ним идет огромная куча поправок, это всегда наша головная боль, сделать его проще и прозрачнее.
Ну, а что мешает все-таки?
Да ничего на самом деле не мешает, кроме того, что вместо того, чтобы стать ему проще и легче, он становится тяжелее и сложнее.
А здесь хорошо еще про закон, про госзакупки. Любопытная штука была, когда говорили, какую дать толчок для развития малого и среднего предпринимательства. Допустить малое и среднее предпринимательство до участия в госзакупках. Но крупные компании не дадут.
Нет, почему? Мы обязали их законом о государственных закупках не менее 25% от закупок, которые производят компании, там, Роснефти или Газпром, или РЖД, они обязаны отдавать представителям малого и среднего бизнеса. И именно в том числе из этих госзакупок складывается цифра порядка 5 триллионов рублей товаров и услуг, которые малый и средний предприниматель предоставляет государству или государственным корпорациям.
А это не их же компания, как бы сторон... это не их компании, получается, сторонние, условно, что ну они так нарезали компаний.
Не, любые такие возможности, которые возникают, очень жестко отслеживаются, контролируются, поскольку ведется реестр базы и телефонов, и юридических адресов, и директоров этих компаний. То есть, по сути дела, подсунуть свою компанию под личиной малого и среднего бизнеса и проучаствовать в собственных закупках практически на сегодняшний день невозможно.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, слушаю, алло. Алло. Ой, простите, ради бога, вы сразу, когда я вывожу звонок, уже задавайте вопрос, потому что промедление равноценно тому, что я этот звонок оборву. Здесь, Сергей Александрович, проблема возникает, точнее, люди так это воспринимают, Минэнерго, который не поддерживает предложение ФАС отменить запрет на дешевый зарубежный бензин, потому что своим нужно и так далее. Но люди не понимают, почему.
Вы знаете, мы тоже не понимаем, поскольку я представитель фракции ЛДПР, и у нас есть четкая своя позиция относительно стоимости бензина и налогов, которые в нее накладываются, поскольку мы считаем, налог закладывается и в машину, когда ты ее покупаешь, и ты платишь ежегодный налог на машину, и налог накладывается в бензин, которым ты ее заправляешь. Мы тоже против этой позиции, чтобы у нас компенсировать выпадающие доходы нефтяным компаниям за счет внутреннего рынка. Наоборот, эти выпадающие как бы моменты должны субсидироваться этими компаниями. Страна, которая производит такое количество, добывает такое количество нефти и нефтепродуктов, не должны стоить на заправках столько стоить бензин.
Ну, там акциз, там же налогов, да, действительно. Да,
очень много налогов мы заложили на тех людей, которые пользуются автомобилями.
Есть перспективы к снижению? Наверное, нет.
Фракция ЛДПР постоянно этот вопрос поднимает и вносит в свои законодательные инициативы.
Ну, ВОСТ и ныне там.
Мы пока не представляем законодательное большинство.
А, вот что мешает, понятно. Хорошо, 7373-248, это телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
День добрый, Геннадий, Москва.
Да, Геннадий.
Знаете, а вот мы перестали участвовать во всех этих госзакупках. Ну, так. Мы там участвовали в сервисных контрактах.
Так.
Вот. И по одной простой причине, что это очень часто система аукционов, где идет снижение там до 70-80% от реальной цены. И вот скажите, вот как эти контракты тогда исполняются, как вы думаете?
Понятно, демпинг, так.
Но здесь на самом деле все достаточно просто. Если данный контракт не исполняется, то закупка должна быть объявлена второй раз. А если специально добегуется в пользу какой-то компании, которая потом пытается писать условия, но технически невозможно, надо обращаться в компетентные органы, есть возможность написать обращение, жалобу, заявление, она тоже будет отреагирована.
Нет, слушатель имеет, наверное, в виду, что изначально невыгодные условия по участию в этих госзакупках, и получается, как с ЦКАДом, самый яркий пример, когда стройку постоянно дофинансируют.
Ну, не, ну, таких... Я понял как раз, о чем он говорит. Я и говорю, что если данный контракт кто-то заключает на том, чтобы его потом впоследствии поднять цену, то этого просто не должно допускаться. Для этого есть компетентный орган.
Никитец говорит, наш слушатель, коронакризис затронул туристический бизнес, в том числе детские лагеря, палаточные лагеря, даже 3 месяца простоя не смогут обеспечить их работу на следующий год. Будет ли государство поддерживать эту сферу целенаправленно?
Да, безусловно, у нас тут буквально неделю назад был руководитель федерального агентства по Ростуризму. Вы знаете, сейчас опять из него сделали федеральное агентство, то есть обратили на него пристальное внимание.
Так.
Вот, и по отдельно по нему готовят программу, поддержку этой отрасли. Мы прекрасно понимаем, насколько туризм и внутренний туризм у нас в стране пострадал. У нас весь юг России пострадал, у нас Крым, сезонные заработки. Мы все это, видимо, понимаем. То есть для людей это возможность заработать с мая по сентябрь. В результате у них выпадающие доходы, и это все надо компенсировать. Ждем программу от Ростуризма.
Ждите программу от Ростуризма. Просто
да,
была такая теория, что лучше повременить с открытием авиасообщения, потому что как раз наш юг и наши туристические места должны компенсировать то, что они не получили.
Безусловно. Не обсуждается.
В смысле, авиасообщение не открывать, чтобы...
Нет, наоборот, безусловно, помогать и как бы развивать внутренний туризм.
Но при этом авиасообщение-то открывать или нет?
Открывать, конечно.
Открывать
авиасообщение внутри России.
Нет, внутри России уже открыто. Я говорю за границей.
Нет, за границей, знаете, давайте пока подождем. Здесь каждая страна должна разобраться своими проблемами, как они борются с коронавирусом. У нас, слава богу, несмотря на количество заболевших, достаточно низкая смертность по сравнению с другими странами. Поэтому давайте здесь такими осторожными шагами.
Нет, есть такая, я говорю еще раз, повторю, вы, наверное, не услышали, есть такая теория, что нужно повременить с международным авиасообщением, чтобы, соответственно, наши туристические места получили те деньги за счет туристов, которые не смогли поехать за границу.
Да, безусловно, но и не только поэтому, но и потому, что нам надо оградить свою страну от новой вспышки, от второй волны, в первую очередь.
Так, понятно, принято. 7373-948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый день.
Вот по поводу предыдущего высказывания. Давайте. О понятии здоровой конкуренции вам знакомо? А почему люди должны загоняться палкой в колхоз и второго подъезда, вместо того, чтобы поехать отдыхать за вменяемые деньги в нормальное место?
Понятно. Причем
наш Крым, он далеко не дешев. Он дороже, гораздо дороже, чем за рубежом.
Чем за границей, понятно. Так.
Нет, никто никого не загоняет никакой палкой, никакого давления здесь нету, но здесь есть как бы общее понимание ситуации. Ситуация такая, что с эпидемией пока никто не поборол, лекарства пока нету. И это вопрос собственного здоровья и собственной жизни тебя и твоих близких, и ответственности социальной перед обществом. Когда мы заболеваем, мы начинаем жаловаться, что к нам долго едет скорая, что мы попадаем в больницу, там ненадлежащего качества медицинское обслуживание. Угу. То есть мы как бы начинаем требовать государства. Вопросов нет, коллеги. Я за то, чтобы государство предоставляло качественные, быстрые и хорошие сервисные услуги, в том числе и в медицине. Но при этом, при всем, государство требует социальной ответственности от тебя. Пожалуйста, там, носи маску, носи перчатки, не ходи в места большого скопления людей. Если заболел, оставайся дома. Если мы не можем прогарантировать, что в ту страну, в которую ты полетишь, там еще эпидемия не спала, то ты прилетишь назад, ты привезешь ее, ты заразишь тех людей, которые летят с тобой рядом в самолете. Ты заразишь людей, которые живут с тобой в одном подъезде. Заразишь людей, которые с тобой работают. Поэтому здесь вопрос социальной ответственности. Но слушайте, будет лекарство, будет возможность прививки. Угу. Откроются границы, лети, отдыхай куда хочешь.
Сергей Александрович, коронакризис и нефтяной кризис заставляют пересматривать экономическую роль Российской Федерации, экономическую политику в условиях вообще международной экономики? То есть здесь где место Российской Федерации?
Ну, во-первых, мы давно говорим о том, что как бы для нас, с одной стороны, углеводороды – это огромное счастье, что Косыгин построил эти газопроводы, а с другой стороны, мы понимаем, что для нас большое несчастье, поскольку не заставляет нас слезть с этой печи углеводородной, мы сидим на этих доходах и как бы и не чешемся. Мы давно говорим о том, что надо диверсифицировать экономику и заниматься как бы современными технологиями, поскольку сегодня 10 компаний, которые занимаются IT в первой десятке, они совокупно стоят по капитализации дороже, чем все нефтяные и газовые компании в мире.
Так.
Поэтому этим надо заниматься. И надеюсь, что и в любом случае есть сланцевая нефть, есть сланцевый газ. Да, сегодня технологии там выше $40 добываемый баррель.
Да.
И либо кубометр газа. Но технологии развиваются. Поэтому строят газовозы, которые возят...
На иностранном оборудовании, кстати, да. Что усложняет ситуацию.
Да, поэтому как бы меняется как бы карта и поставки углеводородов. Поэтому, конечно, мы должны заниматься своей экономикой и развитием. И давно об этом говорим, что из сырьевой экономики мы должны превращаться в экономику, которая занимается производством конечного продукта.
718-й Вадим из Подмосковья.
Простите, Бога ради, мне правда надо уже бежать.
Бегите. Хорошо, Сергей Александрович. Сергей Жигарев был с нами на связи, председатель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию, предпринимательству. Сказал наш умный парень, который был в нашей программе недолго, что ему нужно бежать. Ну ладно, несколько ваших сообщений. 718-й. Когда уже развеется позорный миф об отверточной сборке как достижении и пользе для страны? Вадим, Подмосковье. Гость убежал. Поэтому, понимаете... 177-й говорит, Крым это беспредел. Вы имеете в виду по экономике, что ли, что там очень дорого? Говорят, действительно дорого, но при этом люди едут, понимаете, в чем дело? Может быть, тогда стоит выбирать какие-нибудь, я не знаю, там, генеральские пляжи вместо отеля какого-нибудь, хотя это будет сердито, может быть, даже и недешево. Если НПЗ не разрешат повышать цены на бензин, они снизят производство в условиях падения цен на внешнем рынке и создадут дефицит, говорит русский инженер, комментируя вот эту историю с Минэнерго, который не поддерживает предложение ФАС отменить запрет на дешевый зарубежный бензин. 15:30 сейчас новости от Сергея Короза, потом мы с вами, товарищи, уже на другие темы поговорим.